Этак тому он не пропил, стало быть. Сказал я папашеньке, а он пошел к себе и выносит мне золотой. Велел Мартыну дать, будто нашли его. Не тревожился, чтобы уж для смерти. Дал я ему и говорю. Верно, сказывал, сыскался твой золотой. Так он как возрадовался, как заплакал, поцеловал золотой и в руке зажал. Соборовали его, а он и не разжимает руку-то. Кулаком вот так вот с ним и крестится, с золотым-то. Рукой его уж я сам водил. На третий день Пасхи помер. Хорошо, честь честью. Вспомнили про золотой, стали отымать. А не разожмешь никак. Уж долото развернули, пальцы-то. А он прямо скипелся, влип в самую ладонь, в середку, как и воск. Закрайщиков уже не видать. Выковырили мы, подняли, а в руке-то у него на самой ладони орел. Так и врезан, синий отчетливый, царская сама печать. Так и не растаял, не разошелся, будто печать, приложена природная печать. Так мы его и похоронили, Орленова. А золотой тот папашенька на сорокауст подать приказал, на помин души. Хорошо. И что ж ты думаешь? Через год случилось, стали мы полы в спальнях перестилать. И что ж ты думаешь? Под его изголовьем, где у него образок стоял, доски-то как подняли, на накате, на черном, тот самый золотой лежит, светит. А? Самый тот царский, навешенький, разновешенький. То ли он его обронил, как с под иконы-то тащил пропевать, себя не помнил, то ли и вправду от себя спрятал, в щель на накат запустил. Страница 400. В душу-то от себя сохранил, сказывал мне тогда, когда помирал. Тут уж он перед всеми и оправдался. Не проступился вот. И все мы так обрадовались, панихиду с певчими по нем служили. Хорошо было, весело так. Христос воскресе, пели как раз, на Фоминой вышло. Подали тот золотой папашеньке, подержал, подержал. Отдать, говорит, его на церкву, на сорокауст. Пускай, говорит, по народу ходит, а не лежит понапрасну. Это, говорит, золотой счастливый, не пропащий. Так мне его желалось обменить для памяти. Да подумал, пущай его по народу ходит. Верно, зарочный он, непростой, и отдали. Так вот теперь и ходит по народу нечуемо. Ну как же его узнаешь? Нельзя узнать. Вот те и рассказал. Вот, значит, и пойду к преподобному, зарок исполню. Мартына помяну. Ну вот, и опять захлюпал. А ты постой, чего я тебе скажу-то? Я неутешно плачу. Жалко мне и Мартына, что он помер. Так жалко. И что того золотого не узнаю, и что Горкин один уходит. Приезжает отец, что-то сегодня рано. Кричит весело на дворе. Горкин, старина! Горкин бежит проворно, и они долго прохаживаются по двору. Отец веселый, похлопывает Горкина по спине, свистит и щелкает. Что-нибудь радостное случилось? И Горкин повеселел. Что-то все головой мотает, трясет бородкой, а лицо ясное, довольное. Отец кричит со двора на кухню. «Все к Ботвинье, да поживей! Там у меня в кулечке, разберите!» И обед сегодня особенный. Только сели, отец закричал в окошко. «Горка, старина, иди с нами Ботвинью есть! Ну-ну, мало что ты обедал, а Ботвинья с белорыбицей не каждый день и не церемонится». Да, обед сегодня особенный. Сидит и Горкин, пиджачок надел свежий и голову намаслил. И для него удивительно, почему это его позвали так. Так бывает только в большие праздники. Он спрашивает отца, конфузливо протягивая бородку. «Это не знак чего же? Парад, что ли?» «А вот и понравился ты мне», — весело говорит отец. «Я уж давно понравился», — смеется Горкин. «А хозяин велит отказываться грех». Страница 401. «Ну вот и ешь белорыбицу». Отец необыкновенно весел. Может быть, потому что сегодня впервые за столько лет распустился белый душистый такой цветочек на апельсиненном деревце, его любимом. Я так обрадовался, когда перед обедом отец кликнул меня из залы, схватил подмышки, поднес к цветочку и говорит: «Ну, нюхай, нюхай, нюня!» И стол веселый. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой, белой, с голубыми закраинками миски стоят тарелочки. На них все веселое. Зеленая горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотистая горка толченой апельсиновой цедры, белая горка струганного хрена, буро-зеленая с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков с зернышками, свежие огурцы, мисочки льда хрустального, глыба белуги в крупках, выпирающие горбом в разводях, лоскутья нежной белорыбицы, сочной и розовато-бледной, пленочки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет всю комнату и сливается в то чудесное, которое именуется ботвинье. Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело все размешивает, в миске бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара, ботвинья теперь как раз. Все едят весело, похрустывая огурчиками, хрящами, хру-хру. Обсасывая с усов ботвинью, отец все чего-то улыбается, чему-то улыбается. — Так, к преподобному думаешь? — спрашивает он Горкина. — Желается потрудиться, давно собираюсь, — смиренно-ласково отвечает Горкин. — Как скажете, ежели дело дозволит. — Да как же ты, давеча? — посмеивается отец. — Дело-то пуды, а она туды. Это ты правильно, мудрователь, говоришь. Ешь, брат, ботвинью, ешь, не тужи. Крепки еще гужи. Так когда ж ты думаешь к Троице, в четверг или как? В четверг выйдешь, в субботу ко всеночной поспеешь. Надо бы поспеть. С Москвой считать 7 десятков верст. К вечерним можно поспеть и не торопиться, говорит Горкин, будто уже они решили. У меня расплывается в глазах, ширится графин с квасом, ширится растекаются тарелки, и прозрачные водянистые узоры текут на меня волнами. Отец подыбает мне подбородок пальцем и говорит: — Страница 402. Чего ты нюнишь? К хрену, что ли? Корочку понюхай. Мне делается еще больней. Чего они надо мной смеются? Коркин и тот смеется. Гляжу на него сквозь слезы, а он подмаргивает, слышу, толкает меня в ногу. «Может, и мы подъедем, — говорит отец. Давно я не был у Троицы». «Вот, хорошее дело, помолитесь, — говорит Горкин радостно. Мы-то по машине, а его уж, — глядит на меня отец, прищурясь. Бог с ним. Бери с собой, пускай потрудится. С тобой отпустить можно». «Верить? Не верить? Уж будьте покойны. Со мной не пропадет. Радость-то ему какая!» — радостно отвечает Горкин и опять растекается у меня в глазах. Но это уже другие слезы. «Ну, пусть так и будет. И Антипа с вами отпускаю. Кривую на подмогу пусть тащится. Устанет — поприсядет. Верно, брат, всех делов не переделаешь. И передохнуть надо». «Верить, не верить. Я знаю, отец любит обрадовать». Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча. «А что я тебе говорил? Папашенька добрый. Я его вот как знаю». Так вот о чем они говорили на дворе. И оттого стал веселый Горкин. И почему это так случилось? Я что-то понимаю, но не совсем. И почему... Все отец смеется, встряхивает хохлом и повторяет. «Всех делов, брат, не переделаешь, верно. Делов-то пуды, а она туды». «Кто же это она? Я что-то понимаю, но не совсем». Сборы. И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем... к Сергию преподобному пешком. Все завидуют, говорят, я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить. Все теперь, здесь мне скучно. И так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал. Эка какая хитрость по машине. А ты потрудись, угоднику для души. И с машины чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, все увидим. Страница 403. Захотел отдохнуть, присел, а кругом все народ крещенный идет, идет, а теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют. С машиной не поравнять никак. Антипушка тоже собирается ладить себе мешочек. Он сидит на все в конюшне, возится с сапогом. Показывает каблук, как хорошо набил. «Я в сапогах пойду. Как уж нога обвыкла», — говорит он весело. И все любуется сапогом, как починил-то знатно. Другие там лапти обувают, а то чуни для мягкости. А это для ноги один вред, кто непривычен. Кто в чем ходит, в том и иди. Ну, который человек лапти носит, но ему не годится в сапогах, ногу себе набьет. А который в сапогах, иди в сапогах. И Панкратыч в сапогах идет. И я в сапогах пойду, и ты ступай в сапожках, в расхожих самых. А новенький уж там обуешь, там щегольнешь. Как тебе, папашенька, уважение-то какое сделал? Кривую отпускают с нами, как-никак, а уж доберешься. Это Горкин все за тебя старался. Уж пустите с нами, уж доглядим, больно с нами идти охота. Вот и пустил. Больно парень-то ты артельный. А с машины чего увидишь? Это не хитро по машине. Повторяю я с гордостью, и в ногах у меня звенит. И угоднику потрудиться, правда? Как можно? Он как трудится-то, тоже говорят. Плотничал, церкви строил. Понятно, ему приятно. Вот и пойдем. Он укладывает в мешок всю сбрую, две рубахи, расхожую и парадную, новенькие портянки, то сё. Я его спрашиваю, а ты собираешься помирать? У тебя есть смертная рубаха? Это почему же мне помирать-то? Чего вздумал? Говорит он, смеясь. Мне и всего-то на седьмой десяток, восьмой год пошел. Это ты к чему же? А у Горкина смертная рубаха есть, и ее прихватывает в дорогу. Мало ли, в животе Бог, как это... — А, вот ты к чему! — Ловкий какой! — смеется Антипушка на меня. — Да и в животе и смерти один Господь Бог волен говорить. И у меня найдется похорониться в чем. У меня тоже рубаха неплохая. У Троицы надену для причащения приобщения, приведет Господь. А когда помереть кому, один Господь может знать. Ты вон на медне мне отчитал из басню Крылову, как дуб-то вон сломило в грозу, а соломинки-то ничего. Страница 404. Не соломинка, трость называется. Это все равно. Тростинка, соломинка. Так и с каждым человеком может быть. Ну еще чего? Отчитай. Из басни-то какую? Я говорю ему быстро-быстро, стрекоза и муравей, и прыгаю. Он вдруг и говорит, очень-то не пляши, напляшешь еще чего. Ну-ка, раздумают. Это нарочно он, попугать. Очень-то радоваться нельзя, я знаю, плакать бы не пришлось. Но будто и он боится. Как бы ни передумали. Утром он сказал Горкину, выбраться бы уж скорей, задержки бы какой не вышло. А ноги так и зудят, не терпится. Не было бы дождя. Антипушка говорит, что дождю не должно быть, мухи гуляют весело, в конюшню не набиваются. А сегодня утром большая была роса в саду, и куры не собираются. И бушуй не ложится на спину и не трется к дождю от блох. И все говорят, что погода теперь установилась, самое-то пора идти. Господи, и кривая с нами, я забираюсь в денник кривой, проползаю под ее брюхом, а она только фыркает, привыкла. Спрашиваю ее в зрячий глаз, рада ли, что пойдет с нами к преподобному? Она поднимает ухо, шлепает мокрыми губами, на которых уже седые волосы, и тихо-тихо фырчит, фырчит. Рада, значит. Пахнет жеванным теплым овсецом, молочным, так сладко пахнет. Она обнюхивает меня, прихватывает губами за волосы, играет так. В черно-зеркальном ее глазу я вижу маленького себя, решетчатое оконце стоило и голубка за мною. Я пою ей недавно выученный стишок. «Ну, тащися, сивка, пашней десятиной, красавица зорька в небе загорелась». Пою и похлопываю под губы. «Ну, тащися, сивка!» А сам уже далеко отсюда. Идем по лужкам полям, по тропочкам, по лесочкам и много крещенного народу. Красавица Зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит. «Ну, тащися, сивка!» Ну и затейник ты, — говорит Антипушка, — затейник. С тобой нам не скучно идти будет. Горкин говорит, — молитвы всякие петь будем, — говорю я. Так заведено уж молитвы петь. Компании, правда. А преподобный будет рад, что и Кривая с нами, а? Ему будет приятно.